Сегодня, 15 марта, исполняется 87 лет со дня рождения Валентина Распутина, русского, советского и российского писателя, публициста, общественного деятеля. Он один из наиболее значительных представителей деревенской прозы. Сегодня в нашем эфире прозвучит очерк Валентина Григорьевича «Откуда есть пошли мои книги», читает актриса Иркутского академического драматического театра имени Охлопкова Ольга Шмидгаль. Валентин Распутин. Откуда пошли мои книги? Известно, что писателем человека делает не столько внешняя, сколько внутренняя жизнь. Но внутреннее — это переливание и переживание внешнего, своего рода духовный отстой. Не знаю, размышлял ли кто-нибудь над тем, какая судьба больше подходит для рождения писателя. Бурная или, напротив, спокойное и созерцательное, колесное или оседлое. Это, быть может, впоследствии не так и важно, если давать бурям передышку и если оседлость дает глубокие переживания. Но сосредоточенность писательского труда требует сосредоточенной жизни, и уверен, писатель начинается в детстве от впечатлений, которым напитывается именно тогда. Он может затем долго не знать себя, как писателя, а может быть и никогда не узнать. Однако душа засеяна, сдобрена, и она при направленном обращении к ней в любой момент способна дать урожай. Мое детство прошло в глухой ангарской деревне, в 400 километрах от Иркутска. Она и теперь, ставши поселком, переехав на новое место и переменив образ жизни, осталась глухой моя Аталанка. Но не потому, что так и не сумела выдраться из таежных зарослей, а потому, что слишком их вычистила и оказалась никому не нужна. На двух сокровищах стояла Аталанка, на Ангаре и на тайге, и ни того, ни другого не осталось. Ангара, Ангара! Изумрудная наша красавица, еще и теперь протекающая по моему сердцу. Сколь многим она меня напоила и накормила. Жили мы бедно, и не мы одни, вся деревня жила бедно. Земли для хлебов были худородными, мошка, мелкий гнус, заедала скотину, которая днями во все лето спасалась только под дымокуром и только на короткие ночные часы выбегала на выгон. Да и сами мы ходили в сетках из конского волоса, натягиваемых на голову, мазались дегтем. Колхоз наш не вылезал из долгов. Они время от времени списывались и снова нарастали. И жила деревня огородами, да еще тайгой и ангарой. Первые мои впечатления связаны с ангарой, потом с матерью и бабушкой. Я понимаю, что должно быть наоборот, ведь не ангара же споила меня грудным молоком. Но сколько ни веду я в себе раскопки, ничего прежде ангары не нахожу. Вероятно, присутствие матери было настолько естественным, необходимым, сращенность была настолько полной, что я не отделял себя от нее. Ангара же поразила меня волшебной красотой и силой. Я не понимал, что это природа, существующая самостоятельно от человека миллионы лет. Мне представлялось, что это она принесла нас сюда, расставила в определенном порядке избы и заселила их семьями. Это представление могло связаться с картиной разлившейся ангары, затопившей деревню, по которой мы, ребятня, плавали на плотиках и пронесенной на стремнении на каком-то помосте коровы. Слышу и сейчас чей-то голос. Это матушка ангара бедным детушкам понесла. Наши места были заселены в самом начале 18-го столетия выходцами с русского севера. Самые распространенные фамилии – Вологжины и Пенегины. Бабушка тоже из Вологжиных. Моя фамилия пришла из мурманских краев, другой ветвью – из архангельских. И разрослась по Ангаре густо, назвав собой две деревни на порядочном расстоянии одна от другой. Теперь не осталось ни одной. В дедушке по отцу, по матери я деда не знал, просматривалась примесь коренной сибирской породы, этакая тунгусковатость. А у бабушки было чисто русское, ликовое лицо, суховатое и удлиненное, глядящее издалека, точно помнящие века. И он, и она были людьми сильных характеров, долго притиравшихся, народивших кучу детей, но так и, в конце концов, не притершихся. Это о них рассказ Василий Василиса, один из первых. С него я начал. А бабушку писал постоянно. С нее слеплены старуха Анна в последнем сроке и старуха Дарья в прощании с матерой. Судьба моих односельчан и моей деревни почти во всех книгах. И их, этих судеб, хватило бы еще на многие. Я не люблю фантазировать. Право писателя на вымысел я использую только для поправок, прочищающие нравственные токи реальности при перенесении ее в книгу. Сначала я ходил по нижней своей атоланке, пока она оставалась подле Ангары. Затем прощался с нею, когда она принуждена была перебираться на новое место, туда, где я прежде собирал ягоды и грибы. Наблюдал ее, оторванную от векового днища, когда она сделалась верхней, и пыталась пустить новые корни, и это оттуда пожар. А сейчас в редкие наезды со страхом смотрю уже и не на медленное сползание, а обрывистое падение в пропасть с изуродованным существованием. Я немало за свою писательскую жизнь наслушался об узости, замкнутости, обедненности деревенской литературы, не умеющей смотреть масштабно. Вот вам и узость, не вмещающаяся в страницы. Приближение роковых времен чувствовалось заранее, и отчетливее всего оно замечалось на малой родине. Не стало Ангары, молодой, быстрой и завораживающей, в которую я беспрестанно заглядывался в детстве. Теперь она, обузданная плотинами, изъезженная, распухшая, гнилая, лежит в беспамятстве, теряя свое имя. Надо ли гордиться, что я, кажется, последним пропел ей сыновью песню со словами, которые она в меня наплескала. И, быть может, в вечное утешение за благодарную мою память сталось так, что бабушка и дедушка, а также отец, лежат вместе в сухой земле, а не под водой, как их бабушки и дедушки. Мать моя год назад легла отдельно и похоронена в Братске, тоже в ангарских владениях, где она доживала у своей сестры. Лет 10 мы с сестрой на лето привозили ее в деревню, о которой она вздыхала всю зиму, а под весну в изнеможении и тоске умолкала, уставившись глазами туда, в родные пределы и в родной дом. Она была по рождению не атоланской, отец привез ее с Ангарыжа, но верхней. И вот как. Мимо атоланки и легла. Не было у моей Нины Ивановны других заслуг, кроме доброго сердца. Но это так много. И жизнь она прожила невеселую, пригорбленную еще и послевоенной судьбой отца. Вернувшись с фронта в орденах и медалях, отец не пошел в колхоз, а заступил на должность начальника почты. Деревня наша хоть и была небольшой, но считалась центральной среди полудюжины еще меньших, раскиданных по Ангаре. В ней располагались сельсовет, почта, сберкасса, медпункт, сельпо. По почте пересылались денежные переводы, велись иные мелкие расчеты. И когда у заснувшего на пароходе отца во время его служебного отъезда срезали сумку, денег в ней много находиться не могло, но в те времена в расправе не мелочились. После 4 лет фронта всего только 2 года и пробыл дома. На 7 лет он загремел в магаданские рудники и вышел только по амнистии после смерти Сталина, совсем доходягой, как он с грустью говорил о себе. И, вероятнее всего, не вышел бы вовсе, если бы не фантастическое везение. В тот же лагерь попал взятый в армию в конвойные отряды его младший брат, мой дядя. Пока разобрались, что они братья, прошло более 1/2 года, в которые отец успел подкормиться. Многим ты богата, Великая Русь, в том числе и такими сюжетами. Будь у меня 3 жизни, и пиши я в 10 раз быстрей, а я всегда писал медленно, то и тогда мне в 1/2 не выбрать судеб, которые складывались только в одной нашей деревне, тихой, незаметной до переезда, полусонной. Но в этой неказистой деревне жила часть русского народа, пусть очень малая часть, но той же кости, того же духа, сохранившегося еще и лучше, чем в людных местах на 7 ветрах. Да и что такое полусонная деревня, если этот народ жил в беспрестанных трудах, играл в свадьбы, рожал детей, воспитывал их, хранил традиции и держался вместе? И когда говорят о природной лени русского человека, уверяют, что он работать способен только из-под палки, не к ним, не к клеветникам хочется обратиться, а к небу, которому они поклоняются. Вразуми ты их, бесчестных, разве знают они русского человека? Кто кормил их? Кто защищал от гибели, пока они напитывались ядом? Должен признаться, и я в грехе. Было время, когда я, смущенный университетом, образованием, стал стыдиться своего деревенского языка, считать его несовременным. О, эта современность! Скольким она закружила голову! Позже я прочитал у Шукшина, что и он, попав в Москву, прикусывал свое простонародное слово, стараясь говорить на городской манер. То же самое было и со мной в Иркутском университете. Как же? Ведь я изучал теперь Гомера и Шекспира. Надо было соответствовать филологической выправке, не показывать себя лаптем. Вынесенный из деревни язык, конечно, нуждался в обогащении, но в обогащении, а не в замене. Я и не подозревал, каким владел богатством, заталкивая его поглубже и с удовольствием названивая всякими эквивалентами и экзистенциализмами. И даже когда начал писать, начал вычурно, неестественно. О самых первых своих опытах я стараюсь не вспоминать. Там были и Хемингуэй, и Ремарк, и Борхен. Выручила опять бабушка. Моя незабвенная Марья Герасимовна. Когда я задумал рассказ о ней, тот самый, где она, Василиса, эта самая Василиса решительно отказалась говорить на чужом языке. Ей так и эдак, послащивая городским, давая для утешения погорчить во рту деревенским, ничего не выходило. Пришлось подчиниться. Мне с самого начала следовало догадаться, что их в одну телегу впрячь не можно. Получив свое слово, Василиса сразу заговорила легко и заставила освободиться от книжной оригинальности и автора. У нас деревня была суховатая на песню и сказку. Почему так получилось, не пойму. Может быть, от надсадного житья. Водилась, конечно, и песня, и сказка, где они не водились. Ну, как-то без поклонения. Припомин. Не собирались по привычке в долгие зимние вечера, как в иных местах, которые я встречал, чтобы под треск камина присластить свою жизнь напевной стариной. Но за прялками, за вязанием, за починкой под треск того же самого камина любили рассказывать былички, всякие страшные истории с домовыми, с лешими, с водяными. Послушаешь, все их видели, все водили с ними дружбу, а одна история была жутче другой. На подстеленной на полу соломе в углу вздрагивал теленок, спасающийся от лютых морозов. Сонно вскидывались и вскудахтывали в курятнике курицы, стреляло из камина. По стенам ходили огромные жуткие тени. Мы, ребятишки, сидели, не шелохнувшись, и потом по дороге домой жались к матерям и бабкам. Я так и уехал из деревни, не встретив ни домового, ни лешего, ни баннушки, ни русалки. Но когда писал прощание с матерой, не мог обойтись без хозяина острова. Это не дань язычеству, а дань поэзии, без которой не жил народ. Да и признаться, я продолжаю верить, что вопреки полной просвеченности мира должны существовать следующие из глубокой древности земные наши хранители. Но как говорили у нас в деревне, как говорили, баско баили, метко, точно, с залубом в язык, не растекаясь мыслью по древу. Все знали уйму пословиц, без них речь не лепилась. Все имели прозвища, пристававшие намертво. Одним словом, умели сказать многое. Словесная мелочь была не в ходу, болтливость высмеивалась. По русскому языку, да позволено будет так выразиться, ходили пешком, по-рабочему, а не разъезжали в лимузинах. Нередко приходится слышать благодарное: «Мне повезло на хороших людей». Но в нашей жизни это не являлось редкостью. Такое везение, хорошие люди были основным населением России. Сердца не черствели так быстро, будто налетел холодный тайфун. Происходящее сегодня почти повсюду в мире называют цивилизованным варварством. Это не мои слова. Их произносят признанные авторитеты, испуганные переменами в человеке. Будем надеяться, что окончательного крушения человека не произойдет. Однако для исполнения надежд не надо бы по-страусинному прятать голову под крыло и подчиняться обстоятельствам. Еще и теперь много добрых людей, но это много, меньше, и ему приходится держать трудную оборону от наступающего зла, которому прибивает и прибивает. Послевоенную пору, когда я полностью вошел в память, вся деревня жила одним миром. Слово «колхоз» было понятием не хозяйственным, а семейственным. Так и говорили: «Колхозом спасаемся». Колхозишка был бедный, надсаженный войной, истрепанный нуждой. Горе гуляло почти по всем избам. Но умудрялся как-то колхоз самым бедным помогать. Из голода у нас, слава богу, не помирали. Ели и лебеду, и крапиву, бедствуя, как и вся Россия. Но если приходилось кому с осиротевшими ребятишками хуже всех, несли последнее. Это было в заведении, как закон. Не хочешь, а подчиняйся. Иначе мир на веки вечные вырубит о тебе в людской памяти заслуженную славу. Я рано пристрастился к книгам, в учении показывал усердие. И меня после 4 классов деревенской школы, по общему мнению, следовало учить дальше. Не просто было матери решиться на это, мы уже снова куковали без отца. В необходимых случаях мать умела быть твердой. Однако нас у нее было трое, я самый старший, начинавший помогать. И на ее окончательное решение повлияло обещание не только родных. «Не дадим пропасть парню». Дядя Ваня, шофер единственный в колхозе полуторки, привез меня в Усть-Уду, в райцентр, и, выгружая мое барахлишко, так и сказал. Это я запомнил. «Мы тебе, парень, не дадим пропасть». Приходится и так размышлять. А может, это свойство старости, идеализировать свою молодость по известному правилу. Да, были люди в наше время. Ведь и в моих книгах, и в «Деньгах для Марии», и в «Живи и помни» всякий народ. И как художник я честнее, чем как воспоминатель, делающий сравнение. Может быть. Но надо иметь в виду, что «Деньги для Марии» писались спустя 20 лет, а «Живи и помни» и того позже, от сладостной для памяти поры детства. К тому времени человек стал заметно меняться, и это нельзя было не заметить. Литература, повторю, чувствительна к будущему. Она как животное, загодя охваченное тревогой от приближающихся подземных толчков. Достоевский за полвека до коммунизма предсказывал его в таких подробностях, какие коммунизм и сам в себе не подозревал. Отказ от собственной цивилизации и вековых национальных ценностей предвещал для России неизбежные потрясения. Но что они будут такими, какие случились, мы боялись додумать, а следовало. Человек в нравственном и духовном понятиях, теряющий свою теплокровность, опасен. Ослабление родственных связей, равнодушие, эгоизм, при все нарастающей кучности, все большая отдаленность друг от друга, замечалось литературой давно. Нет, это не идеализация. 5-10 лет назад люди, пережив великие бедствия войны, в горе обнялись вместе, чтобы выстоять. Это был недолгий, но воодушевленный, психически радостный своим выздоровлением период подъема. Его не удалось подхватить. Но литература тоже теплокровное понятие. У нее одна цель – помочь человеку вдохнуть на него при чтении книги теплом и добром. Что теперь предупреждать читателя о бедах? Он ударился так, что на него больно смотреть. Ему нужно помочь верой в Россию и народ. Я смею надеяться, что и герои моих книг еще не настолько ослабли, чтобы не сказать слов в поддержку. Для сострадания и любви, для сладких слез, утоляющих скорбь, прошедшего времени не существует.